Давайте откроем послание к евреям, 12 главу. Я некоторое время уже не помню, может, год-полтора касался этого текста. Хочу еще раз вернуться. Мы на своей домашней группе добрались до 12 главы. До этого мы долго сидели в 11 главе, потому что там есть список так называемых героев веры. 16 имен, можете проверить. Но там еще и другие, о которых автор говорит, мне не достает времени говорить о них. Мы их разобрали, каждый по списку взял того персонажа, который хотел, и потом было такое представление того библейского персонажа, который выбрал, ну, кто-то из нас. Есть, конечно, должники, к нам на группу ходил Вова, сейчас он на другую группу ходит, поэтому у нас еще есть персонаж, и мы ждем Влада, когда решится суд, возможно, он тоже придет, появится в нашей группе, мы надеемся, верим, и тоже будет представлять одного из героев. Есть несколько имен, о которых мы еще будем говорить, но мы двинулись дальше. Поэтому давайте прочитаем из 12 главы первые 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Несколько упоминаний, чтобы мы находились в контексте о самом послании. Написано для иудеев, уверовавших в Иисуса Христа, но которые еще пытались тянуть в эти основания своей веры еще принципы Ветхого Завета. И автор показывает превосходство Христа. Как обычно, послания, многие послания в тексте, они построены удивительным образом. Сначала идет цель написания послания, автор объясняет, или цель письма к церквам, где разбирается какой-то сложный вопрос или доктринальное обоснование того или иного вопроса делается. И в конце, обычно, часть глав, они посвящены практике, то есть как с этим жить, что делать. Точно так же построено послание к евреям, 10 глав автор посвящает, показывает, как Христос выше ангелов, выше жертв, выше священников и так дальше. 11 глава, она как мостик переходной в практическое применение. И 12 и 13 – это уже практические главы. Например, 12 начинается, поэтому и мы, имея такое облако свидетелей вокруг себя, будем делать то-то или иное. Обращается назад. Но мы более подробно посмотрим именно на эти два, этот отрывок, и 1, 2, 3 стих. Но сначала я бы хотел посмотреть, чтобы мы все вместе в этот отрывок заглянули и увидели действующие лица, кто это. То есть, посему и мы. Мы, то есть автор говорит о тех читателях, кому он адресует, и там же он сам. То есть это евреи того времени, сам автор. Это облако свидетелей. Это еще категория целая людей, о которых сказано в 11 главе поименно. И также еще в конце главы сказано о тех, о котором не хватило времени, но он тоже говорит об этих последователях верующих. Еще действующее лицо – это Иисус. Еще действующее лицо, оно, так скажем, сказано вскользь, но оно присутствует. Это Бог, который на престоле. Это, смотрите, второй стих. «Воссел одесную престола Божьего». И грешники, третий стих, от которых Иисус потерпел поругание. Когда мы говорим о грешниках, это не просто те люди времен Иисуса Христа, которые его распяли. Да, это они, плюс еще кто? И мы тоже. Потому что мы тоже грешники, и за наши грехи тоже Иисус умирал. То есть в этом отрывке мы можем увидеть и себя. Но, вернувшись к 11 главе, 1 стих, здесь присутствует одно из определений веры в Библии, которое звучит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Очень мощное, сильное определение. И дальше большой пример и список верующих из истории израильского народа. 12 стих, 12 глава, прошу прощения, 1 стих. «Поэтому те, кто перед вами, вокруг вас, посмотрите на них». В 12 главе автор далее рисует картину забега, либо прохождения дистанции пути поприща. Плюс в этом забеге, он говорит, есть бонус, есть для нас очень такое обстоятельство положительное. Вы не одни этот бег, вы не одни бежите эту дистанцию. Есть Христос, мы будем говорить позже, и есть масса людей верующих, тысячи последователей верных Иисуса Христа, которые это поприще прошли, этот путь прошли. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себе всякое бремя, запинающее из нас грех, и с терпением, смотрите, будем проходить предлежащее нам поприще. Мы уже сказали, что это послание было адресовано евреям. Мы веруем, что это Слово Божье, которое касается и нас, и мы тоже понимаем, что мы проходим, следуя за Христом, приняв его по вере, мы следуем тоже на этом поприще. Мы проходим этот путь. У нас у каждого есть отрезок жизни, поприще, которое нам нужно пройти, и есть помехи, это в первом стихе, на этом пути, которые надо убрать. Возникает вопрос, что это за путь? Является ли наша жизнь этим поприщем? Забегая вперед, скажу и да, и нет. Но смотрите, вот мы здесь, сидящие в зале, имеем разные ресурсы. У нас что-то есть, у кого-то что-то нет. У нас разные таланты. У кого-то есть семья, кто-то еще не нашел себе пару, молится об этом. У кого-то есть дети, у кого-то нет. У кого-то есть имущество, и дальше список один, у другого другой список имущества и так дальше. У каждого свой набор. Но что нас, верующих, всех здесь, большинство в зале, объединяет? Вера в Иисуса Христа, как нашего Спасителя и Господа. Вера в Слово от Бога, которое мы считаем вот Священное Писание Библии. И мы вместе выражаем и демонстрируем свою веру Богу и друг другу. При этом, я уже сказал, мы имеем разный набор тех ресурсов, трудностей, благ, ограничений, с которыми мы проходим это поприще. Имея общую веру, мы имеем, у нас на старте были разный набор. Теперь смотрите, наличие нашей веры не гарантирует одинаковую жизнь или успех, или результат. Мы об этом тоже говорили и не раз. Если посмотреть в 11 главу, Авель верит и погибает от руки брата в молодом возрасте, даже не пожил. Енох верит, в отличие от Авеля, даже смерти не увидел, вознесен на небеса. Ной верит, 7 стих. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Андрей проповедовал, если помните, с какими трудностями и сложностями он встречался, осуществляя свою веру, строя ковчег. Авраам верил. Бог говорит, видишь песок, у тебя детей будет больше. У тебя будет наследник, а тебе произойдет множество. Этого наследника пришлось многие года ждать, верою ждать, с терпением. А вот этого песка и звезд, который Бог обещал, он так и не увидел. Вот почему, откройте, смотрите, 11 глава с 13 стиха, давайте прочитаем. «Все эти умерли в вере, не получив обещаний, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их называть, не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его признаменование. У них у всех были разные условия жизни, но у них есть ожидания. И у них ожидание не от этой жизни, а оно в будущем. Оно не связано с этой землей, оно связано с гражданством небесным, то отечество, которое они ожидали. И эти люди, о которых мы перечислили, они думают о Боге. Но давайте вернемся к нам. У всех нас разные условия жизни и разный набор, с которым мы пришли в эту жизнь. При этом у нас есть вера. Но, внимание, во что или в кого мы верим? Связана ли эта вера с жизнью, вот этой, которая нас окружает, или с вечностью? Я уже сказал, ответ – да и нет. Мы сейчас ответим, почему да. Бог благ. И вот сейчас многие говорили, как никогда, обычно 1-2, а тут говорили о том, как Бог действует в нашей жизни. Я в пятницу страховал свой автомобиль, вернулся домой, посмотрел документы. Олины права на месте, Игоря права на месте, моих нет. Посмотрел тех свидетельства о регистрации транспортного средства. Нету. Все это я носил в блокноте под мышкой. Прошел от рынка до остановки здесь магнита. Ну, думаю, точно где-то выронил. Я очень расстроился. Вы можете представить, это сейчас восстанавливать права, техпаспорт. И тот покой, о котором Рома говорил, думаю, ну, это мой выбор, расстраиваться или нет. Я согласился с тем, что я пойду и буду восстанавливать, что это будут как бы дополнительные средства и прочее, прочее. Я думаю, пойду-ка я спать, чем вот сейчас в голове крутить. Утром Бог дал мысль вернуться туда, в эту фирму, которая регистрирует, ну, ставит, дает страховки. Оказались, что мои права и просто сканировали, и так остались они в этом аппарате, и не просто лежат на столе у этого сотрудника. Бог благ. Я думаю, я готов был пройти эту процедуру восстановления прав с этими финансами, с этим неудобством неиспользования машины, но он так взял, вот таким образом решил эту проблему. Мы живем в этой жизни, и таких примеров масса. Мы ожидаем, естественно, результатов наших усилий, нашей работы, нашей учебы, что они принесут нам пользу, они принесут нам благо. Это естественно для нас. Но при этом, если в нашем мышлении очень мало упования, ожидания будущего, неба, отечества, которое не связано вот с Новороссийском или с Россией, это говорит о том, что фокус нашей веры немножко сдвинут на это земное. Почему наша вера не связана с этой жизнью и другими благами, мы поговорим позже. Я бы хотел, чтобы первое, что мы увидели, наша жизнь – это забег, это поприще. Будем проходить предлежащее нам поприще. Но результатом этого забега не будет звание чемпиона, или последующие блага, или какое-то материальное вознаграждение. Оно может быть, а может и не быть. Это очень важные вещи. Еще раз, может быть, а может и не быть. Второе в этом забеге, то, что мы вот стартанули и живем, кто-то 40, кто-то 50, кто-то начал. Наша жизнь – это подготовка к вечности, наше жительство на небесах с Господом нашим. И при этом Бог не гарантирует нам в этой жизни насыпать манны, либо перепелок, либо благ. Они могут быть, а могут и не быть. Мы уже посмотрели на героев веры. Давайте прочитаем 11 глава с 36 стиха. Давайте с 32. «Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». 39-40 стих, там немножко другая мысль идет, очень интересная. Но я хочу сказать, можно прожить по этой жизни и иметь благо, а можно и не иметь, но оставаться верным. Если я связываю свою жизнь с тем, что вижу вокруг, и свое благо, я вам гарантирую, будут разочарования, недовольствия, депрессии. Это просто обеспечено. Если только наше упование на то, что мы можем здесь получить или недополучили, а нам очень надо, то мы будем разочарованы. Вот почему нас взгляд Писания фокусирует на Христа и на небо. Поэтому еще раз повторюсь, первое, что мы видим в этом стихе, человек проходит поприще, и при этом он имеет препятствия на этом пути, и их нужно убирать. Вот как автор послания об этом говорит. Смотрите, первый стих. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Свергнем, то есть скинем, освободимся. Всякое бремя и запинающий грех. Интересно, слово «бремена» используется в Писании, есть места в очень положительном смысле. Например, Матфея 11 глава, окончание этой главы, где Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И дальше он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое или бремя мое легко, иго мое благо, и тогда получите покой». То есть здесь речь идет о бремени Христа как о благе, а не о том, что это нас запинает или останавливает. Еще второе место, которое мы тоже достаточно хорошо знаем, это в Галатам 6 глава, где написано: «Вы, те, которые постарше, более сильные во Христе, носите бремена слабых», то есть поддерживаете. Это тоже в положительном смысле сказано — носить бремена. Но здесь речь идет о том бремени, которое нам мешает следовать за Христом. То есть с чем идти тяжело, оно нас отвлекает. Но попробуйте сделать забег с рюкзаком 17 или там даже 20 градусов, килограмм. Есть спортсмены, которые утяжеляют себя вот здесь вот на запястьях и на ногах, специально такие свинцовые мешочки одевают на липучечках, чтобы как бы свою способность тренировать. Но с тяжелым грузом, бремени и запинающий грехом, Писание говорит: «Свергните». Что это такое? Это то, что нам мешает и жить, и следовать за Христом. Это может быть греховная привычка, это может быть привычка характера, это может быть реакция на что-то, это могут быть ценности мира, а не неба. Это то, о чем Сережа проповедовал в послании к Иоанна, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому, братья и сестры, давайте зададим себе вопрос. Что мешает мне жить со Христом? Что мешает мне духовно расти? За что я или где я постоянно спотыкаюсь? Где мне грех запинает? Что мешает мне следовать за Христом? Как служители церкви мы имеем возможность наблюдать за ростом членов церкви. Это интересно. Не всегда радостно, интересно, но больше все-таки радостно. Кто-то очень медленно двигается. Такое чувство, что он так нагружен. Хочется ему сказать, слушай, да тебе бы побросать многие вещи. Ну, кто-то движется быстрее, но тоже смотрит, споткнулся и никак не может от чего-то. Вот, его это так мучает, запинает. Смотришь, освободился, сам свидетельствует и дальше. Дальше движется и радуешь. Радует других и семью, и церковь. Братья и сестры, у нас это происходит. Это естественный наш такой путь следования за Христом. Нам нужно частенько задавать себе вопрос. Что за груз мне мешает следовать в небо? Еще одна деталь здесь есть. Первый стих. Не просто свергнем себя в бремя, всякое бремя и запинающий нас грех, но и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Нам нужно терпение, чтобы укрепить нашу веру, упование, сделать ее твердой. Бог с каждым из нас работает по-своему. Я уже говорил, у нас разный набор составных частей нашей жизни. Воспитание, образование, способности. Но терпение нужно всем. Аврааму нужно было терпение, ожидая наследника. Давиду, мы читали, нужно было терпение, бегая от Саула. Моисею нужно было много терпения, делая круги десятилетия по пустыне. И оно нужно нам, терпение. Давайте еще раз посмотрим, что нам говорит первый стих, и двинемся дальше. Мы говорили, что проходить поприще, оно у каждого свое, с разными составляющими. Поэтому надо устранить препятствия, убрать помехи. Свергнем бремя, запинающий грех, и нам необходимо на этом поприще терпение. Второй и третий стих я хочу прочитать. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший поставлением его села, десное престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Смотрите, если первый стих говорит «сделайте ревизию, посмотрите, что вам мешает», то второй и третий стих, еще такие глаголы, как «смотрите на Христа и думайте о Христе». «Смотрите на Христа». И думайте о Христе. Поприще – это тот путь, это тот забег, это та дистанция. Человек бежит. Его цель не ленту разорвать или линию финиша достичь и получить лавры, премию, звание, очередное вознаграждение. Человек бежит. Его жизнь – цель, и его вера, а не со Христом во Христе. Вот почему я, с одной стороны, сказал, мы уповаем, ожидаем в этой земной жизни благ, успеха, здоровья. То есть у нас часто фокус не на даятеля, а на дары. Не на Творца, а на творение. Это когда папа новую игрушку покупает сыну, он так заигрался, что даже спасибо не сказал. Мы похожи на таких детей. Человек бежит дистанцию, и он это делает ради Христа и его славы. Вот почему не просто мы смотрим, где бремя нам мешает или запинающий грех, но еще задать вопрос, а вообще моя жизнь, то, чем я занимаюсь, мои финансы, мое время, моя семья, мое имущество. Это чтобы здесь хорошо устроиться или для славы Божьей? Помните, прошлое воскресенье Валера с Елизаветинской проповедовал? Он говорил о портрете истинного поклонника. И он упомянул такую вещь, когда мы свою честь, свои награды мы приносим к ногам Христа и складываем. То есть мы отказываемся от каких-то почестей. И он привел пример одного профессора из Оксфорда, который попал в ситуацию, где с ним вообще не считаются как, ну, как равным себе. Если кто был на собрании, помнит, о чем речь. Делайте все как для Господа, Писание говорит. То есть наше поприще – это то для своей славы. Мы на этой неделе встречались с молодыми людьми, которые хотят быть членами нашей церкви. И был один вопрос звучал. Каково предназначение человека? Делайте все как для Господа. И я слышу, возникает естественный вопрос. А когда же для себя? А когда же я как бы попользуюсь тем, что вот Бог обещал давать и не дает? Еще одна деталь очень важная. Смотреть на Христа, который возникает вопрос, что сделал? Думать о Христе, который что прошел? И смотреть, и думать о Христе для чего? Давайте посмотрим, сам текст нам скажет ответ в самом тексте. Представьте, я сейчас без всякой критики просто вот такую ситуацию нарисую. Представьте, вы, проходя поприще, столкнулись с трудностью, сложностью, и что вам делать? Некоторые начинают провозглашать. Есть такое философское направление, оно очень как бы, ну, сомнительное и ложное. Думая о себе положительно, и все это сбудется. Типа, вытащи сам себя за уши из болота, и это получится. Полечи себя сам. Позитивное мышление. Думая о себе, все правильно. И вот человек начинает провозглашать думать. Я сын царя. Горы ползают просто по моему слову. Написано, скажите горе, будет двигаться. Христос бурю усмирил. А на меня сейчас те или иные волну такую катят. Сейчас я тоже так возьму и с этой волной разберусь. Думаю о Христе как о сильном победителе с легионами ангелов. Думаю о Христе, который после воскресения буквально раз и появился, перемещается в пространстве. Думаю о Христе как о творящем чудеса. Нет. Здесь не на этого Христа нужно смотреть. Смотрите, второй стих. Смотрите, взирайте на кого? На начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренегребший посрамление и воссел одесную Бога. Наша вера стоит не потому, что у нас ее много или она сильная. Наша вера стоит, потому что у ней основание, фундамент Бог. Его верность. Он главный, а не мы со своими желаниями. Он является начальником и совершителем веры. Слово «совершитель» – интересное греческое слово. «Телео» или «телеос» – это корень, которая означает конец, завершение, окончание и совершенное, законченное. Теперь внимание, смотрите, кто такой Христос для нас и нашей веры. Другими словами, верующий во Христа, внимание, признан Богом как совершенный, как законченный, окончательный, то есть у меня статус. И все это связано со спасением. Наша вера от Бога, мы сами не можем выбрать его. Наша вера от Бога, наша вера в Бога, который через Сына Своего путем смерти и воскресения навсегда соединил грешного человека со святым Богом. это не от степени моего провозглашения или моей великой веры. Евреям 5 глава 14 стих, там написано, что вы уже должны быть взрослыми. И там написано, твердая пища свойственна совершенным. Это то же слово, что и Христос, совершитель веры. Например, используется еще слово «совершил», но оно как в смысле «сделал», как, например, Моисей совершил Пасху в пустыне. Но это совершенно другое слово, это «сделал». А вот Иисус, выпустив дух на кресте, сказал «совершилось», закончил, завершил, поставил точку, навсегда соединил с Богом грешного человека. Помните, Рома ставил тут такую дверку детскую и показывал детям. Вот наша задача родителям показывать. Вот она дверь. Христос, начальник и совершитель нашей веры. То есть, когда мы говорим о совершителе веры, это совершенно, это степень законченности. Совершитель веры, он сделал нашу веру, наше спасение привело к концу, добавить нечего. Мы свои Богу. Вот почему Он начальник и совершитель веры. От Него и мы к Нему. И этот путь лежал через крест посрамления, смотрите, 2-3 стих, и поругание от грешников. Смотреть на Христа, совершителя веры и спасения через крест, жертву смерти и воскресения. Об этом очень подробно автор говорит с 4 главы послания. Он говорит, видите Христа? Это не такой первосвященник, который может умереть и который сам за себя жертву приносит. Но мы имеем такого первосвященника, который кроме греха знает нашу жизнь абсолютно и может нам помочь. К такому первосвященнику вы обращаетесь, это Иисус Христос. И уже в 10 главе он говорит, который прошел путь, где, совершив спасение, воссел одесную Бога, навсегда сделал совершенными освящаемых. К работе Христа добавить нечего. Вот почему 2 стих заканчивается. И воссел одесную престола Божьего. Совершитель нашей веры Иисус Христос. Не мы так, знаете, напряглись и выдали веру. Христос в нем. 3 стих. Если мы говорим 2 стих, смотрите, в нем наша вера. Он совершает спасение. Он это сделал, он закончил. В нем упование, в нем сила. То 3 стих говорит, думайте о Христе, который прошел этот путь, прошел это поприще, и он претерпел от грешников. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И последнее, фокус. Смотрите на Христа, думайте о нем. Для чего? Чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Слово «изнемогать» – это глагол, какой будет существительное. Немощь. А какой антоним немощи? Мощь. И это не в провозглашении, не в том, что думать о себе правильно. Да у Христа наша немощь превращается в мощь. Это во Христе, а не в моих каких-то попытках. Слово «ослабевать» – глагол. Какое существительное от глагола? Слабость. А какое противоположное понимание слабости? Сила. Мощь и сила. Так нам хочется где-то заявить с мощью и силой. Так вот, смотри на Христа, начальника и совершителя веры, и думай о том, что Он прошел этот путь, потому что ты на этом поприще можешь ослабеть и можешь изнемочь. И твоя сила, и твоя мощь во Христе, не в тебе. И в заключение. Наш источник веры во Христе. Я просто сейчас буду говорить такие тезисы. Второе. На нашем поприще мы не одни. Вокруг нас облако свидетелей и библейских персонажей, и история христианства полно верных мужей Божьих, которые прошли эти пути. Третье. Такой же путь прошел Христос, страдая. Это же поприще. И вывод какой? Поэтому Христос может помочь, братья и сестры, и Он помогает. Он тот источник, у кого сила и у кого поддержка. Он тот фундамент, на кого мы свою веру так отперли, и она не растворилась, и она не подкосилась. В нем сила, в нем упование. Я прочитаю еще раз этот отрывок, и мы помолимся. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить приближающее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебревший по сравнению, и воссел одесного престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим.